Глава 13. В комнате 203 два полицейских-психиатра излагали безучастно слушавшему Фреду результаты обследования. «В вашем случае мы наблюдаем не функциональное нарушение, а скорее феномен соперничества. Садитесь».
«Соперничество между левым и правым полушариями вашего мозга», — подхватил второй врач. «Мы имеем дело не с одним сигналом, пусть искаженным или неполным, а с двумя сигналами, несущими разноречивую информацию».
«Обычно человек использует левое полушарие», — объяснил первый. «Именно там расположено его «я», его самосознание. Это полушарие доминантно, потому что в нем находится речевой центр, в то время как все пространственные навыки сосредоточены справа. Левое полушарие можно сравнить с цифровым компьютером, а правое — с аналоговым. Таким образом, они не просто дублируют друг друга, а по-разному получают и обрабатывают поступающие данные. Но у вас не доминирует ни одно из полушарий, и они не дополняют друг друга. Первое говорит вам одно, а второе — совсем другое».
«Словно на вашей машине», — продолжил второй. «Стоят два датчика уровня топлива. Один показывает, что бак полон, а второй, что пуст. Такого быть не может, они противоречат друг другу. Однако в вашем случае дело не в том, что один из них исправен, а другой нет, тут другое. Вы, как водитель, полагаетесь на показания датчика, в вашем случае датчиков, которые измеряют одно и то же самое количество топлива в том же самом баке. Если их показания начинают различаться, вы полностью теряете представление об истинном положении дел. Ваше состояние никак нельзя сравнить с наличием основного и вспомогательного датчиков, когда вспомогательный включается лишь при повреждении основного».
«Что же это значит?» — спросил Фред.
«Уверен, что вы уже поняли», — сказал врач слева. «Вам, несомненно, приходилось испытывать это, не осознавая причин».
«Полушария моего мозга соперничают?»
«Именно».
«Почему?»
«Препарат С. Он часто приводит к подобным последствиям. Мы этого и ожидали, и наши предположения подтверждаются тестами. Повреждено левое полушарие, которое обычно доминирует, и правое пытается исправить положение, выполняя роль левого. Но такое положение ненормально. Организм не приспособлен к подобному дублированию функций. Мы называем это перекрестными сигналами. Помочь тут можно лишь, разделив полушария».
«Когда я перестану принимать препарат С, все прекратится?»
«Возможно», — кивнул врач. «Нарушение функциональное».
«Впрочем, оно может иметь органический характер», — заметил другой. «И тогда необратимо».
«Время покажет, когда вы перестанете принимать препарат С. Полностью перестанете».
«Что?»
— переспросил Фред. Он не понял, да или нет, что они имеют в виду, навсегда это или временно. «Даже если повреждены ткани мозга, отчаиваться не стоит», — сказал один врач. «Сейчас ведутся эксперименты по удалению небольших областей из обоих полушарий. Ученые полагают, что таким образом удастся избежать конкуренции и достичь доминирования нужного полушария».
«Однако существует опасность, что тогда субъект до конца жизни будет воспринимать лишь часть входной информации», — сказал второй врач. «Вместо двух сигналов — полсигнала. Что, как мне представляется, ничуть не лучше». «Да, но частичное функционирование предпочтительнее нулевого. А два соперничающих сигнала в конечном счете аннулируют друг друга».
«Видите ли, Фред, вы перестали...»
«Я никогда больше не закинусь препаратом С», — сказал Фред. «Никогда в жизни».
«Сколько вы принимаете сейчас?»
«Немного».
Он подумал и признался.
«В последнее время больше, из-за стрессов на работе».
«Вас необходимо снять задание», — решил врач. «Вы больны, Фред, и никто не может сказать, по крайней мере пока, к чему это приведет. Может быть, вы поправитесь, может быть, нет».
«Но если оба мои полушария доминантны и мыслят одинаково», —
— хрипло проговорил Фред.
«Почему их нельзя как-то синхронизировать? Как, например, стереозвук?»
Последовало молчание.
«Ведь если...» — продолжал он. «Левая и правая рука дотрагиваются до одного и того же предмета, то...»
«Тут возникает проблема левого и правого. В том смысле, в котором мы говорим, что в зеркале они меняются местами». Психиатр наклонился к Фреду, который молча глядел в пол. «Как вы объясните, что такое, скажем, левая перчатка человеку, который ничего об этом не знает? Как он поймет, которую перчатку вы имеете в виду?»
«Левая перчатка...»
— начал Фред и умолк. «Представьте, что одно полушарие вашего мозга воспринимает окружающий мир как бы отраженным в зеркале, понимаете? Левое становится правым и так далее. Мы пока еще не знаем, что значит видеть мир вот так, наоборот. С точки зрения топологии, левая перчатка — это правая, протянутая через бесконечность».
«В зеркале», — пробормотал Фред. «Помутившееся зеркало. Помутившаяся камера». Апостол Павел тоже говорил об отражении в зеркале, хотя и не стеклянном, таких тогда еще не было, а в полированном, металлическом. Это вычитал Лакман в своих книжках по теологии. Не то что видишь через систему линз, как в телескопе, когда картинка не переворачивается, и не сквозь стекло, а отраженное, перевернутое изображение, протянутое через бесконечность. Как они выражаются. Твое лицо, но в то же время не твое. Камер в те времена никаких не было, так что человек мог видеть себя только так. Шиворот на выворот. Я вижу себя шиворот на выворот. В некотором смысле я всю Вселенную вижу шиворот на выворот. Другой стороной мозга.
«Топология», — говорил один врач. «Вообще мало изученный раздел математики, взять хотя бы черные дыры».
«Фред воспринимает мир наизнанку», — в то же время говорил другой врач. «Одновременно и спереди, и сзади. Нам трудно вообразить, каким он ему видится». «Топология — это область математики, исследующая те свойства геометрических или иных конфигураций, которые остаются неизменными, если объект подвергается непрерывному однозначному преобразованию». В применении к психологии...
«Кто знает, что там происходит с предметами? Если показать дикарю его фотографию, он не узнает себя, даже если много раз видел свое отражение в воде или в металлическом зеркале, именно потому, что в отражении правая и левая стороны меняются местами, а на фотографии нет.
Он привык к перевернутому изображению и думает, что так и выглядит».
«Часто человек, слыша свой голос, записанный на пленку...»
«Совсем другое, тут дело во внутричерепных резонансах».
«Может, это вы, сукины дети, видите Вселенную шиворот на выворот, как в зеркале?» — сказал Фред. «Может, как раз я вижу ее правильно?»
«Вы видите ее и так, и эдак».
«И какой способ?»
«Говорят, что мы видим не саму действительность, а лишь ее отражение, которое неверно, поскольку перевернуто».
«Любопытно», — врач задумался.
«Не лишне вспомнить физический принцип четности. По какой-то причине мы принимаем за Вселенную ее отражение. Не исключено, что как раз вследствие неравенства полушарий».
«Фотография может в какой-то мере компенсировать, это не сам объект. Зато изображение на ней не перевернуто. Вернее, перевернуто два раза».
«Но фотоснимок тоже может быть напечатан задом наперед, если случайно перевернуть негатив. Обычно видно, который из двух снимков правильный, особенно если там есть надпись. Однако, допустим, у вас две фотографии одного и того же человека. Перевернутая и нормальная. Не зная этого человека, невозможно сказать, которая из них правильная. Хотя разницу между ними увидит любой».
«Теперь, Фред, вы видите, насколько сложно сформулировать разницу между левой перчаткой и...»
«И тогда сбудется сказанное в Писании», — прозвучал голос в ушах Фреда. Похоже, больше его никто не слышал. «Смерть будет повержена, и придет освобождение, ибо когда написанные слова обратятся другой стороной,
вы будете знать, что есть иллюзия, а что нет. И смятение окончится, и субстанция смерти, последний враг, будет поглощена не телом, но победившим духом. Имеющий ухо да услышит. Смерть потеряет свою власть над вами. Вот и ответ на вечный вопрос, — подумал он. Великая священная тайна раскрыта. Мы не умрем. Отражения исчезнут, и все произойдет в один миг. Мы все преобразимся, то есть станем нормальными, а не перевернутыми. Вот что имеется в виду. Сразу, в мгновение ока. Потому что думал он, угрюмо наблюдая за полицейскими-психиатрами, которые писали и подписывали свое заключение, «Сейчас мы все, черт побери, вывернуты наизнанку. Все до одного. И все вещи тоже. И даже само время. Но когда же, наконец, тот фотограф, который случайно перевернул негатив, обнаружит это и исправит свою ошибку? И сколько времени это у него займет? Должно быть долю секунды. Теперь я понимаю, что означает то место в Библии. Сквозь тусклое стекло. Мутное зеркало. Понимаю, однако, сам себе ничем помочь не могу, мое сознание так же замутнено, как и раньше. Может быть, думал он, поскольку я вижу и так, и эдак, и правильно, и перевернуто, я первый за всю человеческую историю способен представить себе, как все должно стать на самом деле. Хотя я вижу и по-другому, то есть по-обычному. А что есть что? Что перевернуто, а что нет? Когда я вижу фотографию, а когда отражение? Интересно, назначат ли мне пособие? Или пенсию, пока я буду сходить с препарата С? Гадал он, уже чувствуя наползающий ужас и холод во всем теле. «Викальт ис эс ин дизем унтердишен. Гевёльбе. Das ist natürlich. Es ist ja tief». «Как холодно в подземном этом склепе. Неудивительно, ведь здесь так глубоко». Из либретто, написанного Иосифом фон Сонлейтнером. По повести Жана Никола Були, «Леонора» или «Супружеская любовь» к опере Бетховена «Фиделио». «Надо совершенно отказаться от этого дерьма. Видел я людей на воздержании. Боже, как мне пройти через это? Как выдержать?» «Смахивает на метафизику», — увлеченно говорил врач. «Хотя математики утверждают, что мы находимся на пороге возникновения новой космологии». «Бесконечность времени, которая выражена в виде вечности, в виде петли», — восторженно вторил другой. «Как замкнутая петля магнитной ленты». До возвращения в кабинет Хэнка, где им предстояло заниматься вещественными доказательствами, собранными Баррисом, оставался еще час, и Фред пошел в кафетерий, проталкиваясь сквозь толпу полицейских мундиров, костюмов болтуней и штатских пиджаков. «Когда он вернется, заключение психиатров наверняка уже будет у Хэнка. У меня есть время подумать», — размышлял Фред, становясь в очередь. «Время. Предположим, время круглое, как Земля. Чтобы достичь Индии, плывешь на запад. Над тобой смеются, но в конце концов Индия оказывается впереди, а не сзади. Что же касается времени? Может, распятие Христа где-то там, впереди? А мы плывем и думаем, что оставили его далеко на востоке. Впереди в очереди секретарша. Голубой свитер в обтяжку, высокая грудь, юбочка чисто символическая. Разглядывать ее было приятно». Наконец девушка заметила его пристальные взгляды и отодвинулась вместе со своим подносом. «Первое и второе пришествие Христа — это одно и то же событие», — подумал он. «Время как петля магнитной ленты. Понятно, почему все так уверены, что он еще вернется». Секретарша повернулась спиной. Вдруг Фред осознал, что, в отличие от нее, он неузнаваем в костюме болтуньи. Скорее всего, девушка просто почувствовала его внимание. Видно, у нее большой опыт, да и не мудрено с такими-то ножками. Он вообще мог бы дать ей по голове и изнасиловать, и никто в жизни не догадался бы, чья это работа. Как она его опишет? «Да в этом костюме можно вытворять что угодно. Не обязательно совершать преступление, а просто делать то, на что иначе никогда не решился бы.
«Послушайте, мисс», — обратился он к девушке в голубом свитере. «У вас просто классные ножки. Впрочем, вы это прекрасно знаете, иначе не стали бы носить такую микроскопическую юбочку».
«О!» — воскликнула она. «А я знаю, кто вы».
«Правда?» — удивился он.
«Пит Уикэм».
«Как?»
«Разве вы не Пит Уикэм? Вы всегда сидите напротив, правда?»
«Значит, я тот парень, что всегда сидит напротив и разглядывает ваши ножки, замышляя сами знаете что?»
Девушка кивнула.
«Так у меня есть шанс?»
— спросил он.
«Посмотрим».
«Может, сходим как-нибудь поужинаем?»
«Я не против».
«Тогда дайте телефончик».
«Лучше вы дайте свой».
«Я дам», — сказал он. «Только сейчас давайте сядем за один столик».
«Нет, меня уже ждет подруга. Вон там».
«Я мог бы сесть рядом с вами обеими».
«Нам надо кое-что обсудить вдвоем».
«Ну, тогда ладно».
«До встречи, Пит».
Девушка в голубом свитере взяла поднос, нагруженный тарелками, и отошла. Фред взял кофе с бутербродом и нашел свободный столик. И сидел, роняя крошки в кофе, безучастно глядя в поднимающийся пар.
«Черт побери, меня наверняка снимут задание и поместят куда-нибудь в Синанон или Новый Путь. Я буду выть от воздержания, а кто-нибудь другой поведет наблюдение за Арктором. Какой-нибудь осел, который ни черта в Арктере не смыслит. Им придется начинать с нуля. По крайней мере, могли бы позволить мне разобраться с доказательствами Барриса. Разобраться и принять решение. Если бы она от меня забеременела, ребенок родился бы без лица. Одно расплывчатое пятно. Конечно, отзовут. Но почему обязательно сразу? Я мог бы обработать информацию Барриса. Да хотя бы посидеть там и посмотреть, что он принесет. Удовлетворить собственное любопытство. Кто такой Арктор? Что он затевает? Они обязаны позволить мне хотя бы это».
Фред сидел так еще долго, сутулившись над столом, пока, наконец, не заметил, что девица в голубом свитере и ее подружка встали и собираются уходить. Вторая девушка, не столь хорошенькая, брюнетка, с короткой стрижкой, некоторое время колебалась, а затем подошла к нему.
«Пит?»
Он поднял голову.
«Я на два слова, Пит», —
проговорила она сбивчиво.
«Я... Элен сама хотела сказать, но постеснялась. Знаешь, Пит, она давно уже стала бы встречаться с тобой месяц назад или даже еще в марте, если бы...»
«Если бы что?»
«Ну, в общем... Короче, тебе бы стоило освежить дыхание».
«Буду знать», — буркнул Фред.
«Вот и все», — сказала она с облегчением. «Пока». И, улыбаясь, упорхнула.
«Бедняга Пит. Интересно, она всерьез? Или это просто коварный сокрушающий удар, который две чертовки решили нанести, увидев Пита? То есть меня одного. Удар ниже пояса». «Да пошли они все!» — подумал он, бросив скомканную салфетку и поднимаясь на ноги. «Интересно, а у апостола Павла пахло изо рта?»
Фред медленно плелся по коридору, засунув руки в карманы. Наверное, поэтому он и просидел в тюрьме весь остаток жизни. За это его и посадили. Удачно она выбрала момент. «Мало мне сегодняшнего тестирования вперемешку с пророчествами, так теперь еще и это. Проклятие!» Он шел, едва переставляя ноги и чувствуя себя все хуже и хуже. Мысли путались, голова гудела. «Освежить дыхание. Попробовать микрин? Пожалуй. Интересно, есть ли здесь аптека? Стоит купить и попробовать прямо сейчас, прежде чем подниматься к Хэнку». «Может, это придаст мне уверенности, улучшит мои шансы. Что угодно, лишь бы помогло, годится любой совет, любой намек. Черт подери, что же мне делать? Если сейчас меня снимут, я никогда их больше не увижу, не увижу никого из своих друзей, тех, кого знал и за кем наблюдал. Ни Арктера, ни Лакмана, ни Джерри Фабина, ни Чарльза Фрека,
не главное, Дону. Я никогда, никогда до конца вечности не увижу своих друзей. Все кончено. Донна. Он вспомнил немецкую песню, которую в давние времена пел его двоюродный дед. «Их зе, ве мегел им розиген дофт, зихт ростент, цу зайте мир штелет». Что, по его словам, означало «Я вижу, как она в образе ангела стоит рядом со мной и утешает». Речь шла о женщине, которую он любил и которая спасла его. Дед, давно умерший, родился в Германии и часто пел или читал вслух по-немецки. «Зихт ростен цу зайте ми штелет. О граун воле штиле. Эт. Истес ум михе. Нихц либет аусамия. О боже, как темно и как здесь тихо. И никого, кроме меня, лишь пустота». Из либретто, написанного Иосифом фон Сонлейтнером, по повести Жана Никола Були, «Леонора» или «Супружеская любовь» к опере Бетховена «Фиделио». Даже если мой мозг не выгорел окончательно, ко времени, когда я вернусь на службу, ими будет заниматься кто-нибудь другой. Или они умрут, или сядут, или попадут в федеральные клиники, или просто разбредутся, куда глаза глядят. С разбитыми планами, с рухнувшими надеждами. Выгоревшие и уничтоженные, не соображающие, что же такое с ними происходит. Так или иначе, для меня все кончено. Сам того не ведая, я с ними уже простился. Мне остается лишь открутить ленту назад, чтобы вспомнить. Надо пойти в центр наблюдения. Он пугливо оглянулся и замолчал. «Надо пойти в центр наблюдения и все оттуда унести», — снова начал он уже про себя. «Пока не поздно. Ленты могут стереть, меня лишат доступа. К черту контору. Пусть забирают себе остаток жалования. По любым этическим нормам это мои записи. Это все, что у меня осталось. Но чтобы воспользоваться записями, понадобится проекционная аппаратура. Нужно разобрать ее и выносить по частям. Камеры и записывающие агрегаты мне ни к чему, только воспроизводящая часть и, прежде всего, проекторы. Значит, справлюсь. Ключ от квартиры у меня есть, его потребуют вернуть, но я прямо сейчас могу сделать дубликат. Замок стандартный, справлюсь». Им овладели злость и мрачная решимость, и одновременно радость. Все будет хорошо. С другой стороны, подумал Фред, если забрать камеры и записывающую аппаратуру, я смогу продолжать наблюдение самостоятельно. А наблюдение продолжать необходимо, по крайней мере, пока. Но ведь все в этом мире временно, причем необходимо, чтобы наблюдателем был именно я. Даже если сделать что-либо не в моих силах, даже если я буду просто сидеть и просто наблюдать, крайне важно, чтобы я, как свидетель всех событий, находился на своем посту. Не ради них. Ради меня самого. Впрочем, ради них тоже. На случай какого-нибудь происшествия, как с Лакманом. Если кто-то будет наблюдать, если я буду наблюдать, я замечу и вызову помощь. Без промедления, ту, которую надо. Иначе они умрут, и никто не узнает, а если узнает, то тут же забудет. Маленькие никудышные жизни, жалкое прозябание. Кто-нибудь обязательно должен вмешаться. По крайней мере, кто-нибудь обязательно должен помечать их маленькие грустные кончины. Помечать и регистрировать для памяти. До лучших времен, когда люди поймут. Он сидел в кабинете вместе с Хэнком, полицейским в форме и вспотевшим, но ухмыляющимся информатором Джимом Баррисом. Слушали одну из доставленных Баррисом кассет. Рядом крутилась другая кассета, копия для архива. «А, привет. Послушай, я не могу говорить».
«Когда?»
«Я перезвоню».
«Дело не терпит отлагательства».
«Ну ладно, выкладывай».
«Мы собираемся».
Хэнк подался вперед и жестом велел Баррису остановить ленту.
«Вы можете сказать, чьи это голоса, мистер Баррис?»
«Да»,
— страстно заявил Баррис.
«Женский голос — Донна Хоторн, мужской — Боб Арктер».
«Хорошо. Хэнк кивнул и посмотрел на Фреда. На столе перед Хэнком лежал отчет о состоянии здоровья Фреда. «Включите воспроизведение».
«Половину Южной Калифорнии сегодня ночью», — продолжал мужской голос. «Арсенал базы военно-воздушных сил в Ванденберге будет атакован с целью захвата автоматического и полуавтоматического оружия».
Баррис беспрестанно ухмылялся, поглядывая на всех по очереди. Его пальцы перебирали скрепки, валявшиеся на столе, сгибая их и разгибая. Казалось, он в поте лица плетет какую-то странную сеть из металлической проволоки. Заговорила женщина. «Не пора ли пустить в систему водоснабжения нервно-паралитические яды, которые добыли для нас байкеры? Когда же мы, наконец...»
«В первую очередь организации нужно оружие», — перебил мужчина. «Приступаем к стадии Б».
«Ясно. Но сейчас мне надо идти, у меня клиент».
«Клик-клик».
«Я знаю, о какой банде байкеров идет речь, о ней упоминается на другой».
«У вас есть еще подобные материалы?» — спросил Хэнк. «Или это практически все?»
«Еще очень много».
«Все в том же духе?»
«Да, они относятся к той же нелегальной организации и ее преступным замыслам».
«Кто эти люди?» — спросил Хэнк. «Что за организация?»
«Международная».
«Их имена, вы опять ушли в область догадок».
«Роберт Арктер, Донна Хоторн. Это главари». «В моих шифрованных записях...»
Баррис извлек потрепанный блокнот, в спешке чуть не уронив его и лихорадочно зашелестел страницами.
«Мистер Баррис, я конфискую все представленные материалы. Они временно переходят в нашу собственность, мы сами все изучим».
«Но мой почерк и шифр, который я...»
«Вы будете под рукой, когда нам понадобится разъяснение».
Хэнк жестом велел полицейскому выключить магнитофон. Баррис потянулся к клавишам, и полицейский отпихнул его назад. Баррис, застывший на лице улыбкой, пораженно заморгал.
«Мистер Баррис», — торжественно сказал Хэнк, — «вас не выпустят, пока мы не кончим изучение материалов. В качестве предлога мы обвиним вас в даче заведомо ложных показаний. Это делается лишь в целях вашей собственной безопасности. Тем не менее, обвинение будет предъявлено по всем правилам. Дело передадут прокурору, но пока заморозят. Вас это устраивает?» Он не стал ждать ответа и дал знак полицейскому. Не переставая ухмыляться, Баррис позволил себя увести. В комнате остались Хэнк и Фред, сидевшие друг против друга за столом. Хэнк молча дочитал рапорт с медицинским заключением, снял трубку внутреннего телефона и набрал номер.
«У меня тут кое-какие новые материалы, я хочу, чтобы вы посмотрели их и установили, сколько здесь фальшивок».
«Килограммов 5. Влезут в одну картонную коробку 3-го размера».
«Спасибо.
Лаборатория криптографии и электроники», — пояснил он Фреду.
Пришли два вооруженных техника в форме с огромным стальным контейнером.
«Нашли только это», — виновато произнес один из них.
Они принялись аккуратно загружать контейнер предметами со стола.
«Кто там внизу?»
«Харли».
«Попросите Харли заняться этим немедленно. Результаты мне нужны сегодня».
Техники заперли стальной контейнер и выволокли его из кабинета. Хэнк бросил медицинский отчет на стол и оттолкнулся на спинку стула.
«Ну, что вы скажете о доказательствах Барриса?»
«Это заключение о состоянии моего здоровья?» — спросил Фред.
Он потянулся было за отчетом, но передумал.
«Та малость, которую мы прослушали, кажется подлинной».
«Фальшивка»,
— отрезал Хэнк.
«Возможно, вы правы», — сказал Фред. «Хотя сомневаюсь».
«Ладно, подождем результатов».
«Что, врачи?»
«Они считают, что вы свихнулись».
Фред пожал плечами, стараясь, чтобы это выглядело понатуральнее.
«Совершенно».
«Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe?»
«Как холодно в подземном этом склепе». Из либретто, написанного Йосифом фон Сонлейтером по повести Жана Никола Були. Леонора, или «Супружеская любовь» копии Бетховена «Фиделио». 2-3 клетки в мозгу, возможно, еще функционируют, но не больше. Остальные закоротились.
«Das ist natürlich, es ist ja tief».
Неудивительно, ведь здесь так глубоко. Из либретто, написанного Йосифом фон Сонлейтнером, по повести Жана Никола Були «Леонора» или «Супружеская любовь» копии Бетховена «Фиделио».
«Вы говорите 2-3? Из какого количества?» — поинтересовался Фред.
«Не знаю, насколько мне известно, в мозгу несметная уйма клеток. Миллиарды».
«А возможных соединений между ними, — заметил Фред, — больше, чем звезд во Вселенной».
«Если так, то вы показываете не лучший результат. 2-3 клетки из... 65 триллионов?»
«Скорее, 65 триллионов триллионов».
«Результат даже хуже, чем показала Филадельфия Атлетикс в прошлом сезоне».
«Если я скажу, что пострадал при исполнении?»
«Что ж, по крайней мере, сможете сколько хотите бесплатно читать Saturday Evening Post и Cosmopolitan, сидя в приемных у врача».
«Где?»
«А где бы вы хотели?»
«Я подумаю», — нахмурился Фред.
«На вашем месте, — сказал Хэнк, — я бы наплевал на все федеральные клиники, взял ящик хорошего коньяка, отправился в горы Сан-Бернардино и жил бы там один-одинёшенек, пока все не кончится возле какого-нибудь озера».
«Но это может никогда не кончиться».
«Тогда не возвращайтесь вовсе. Вы знаете кого-нибудь, у кого есть домик в горах?»
«Нет».
«Вы в состоянии вести машину?»
«Моя...»
Фред неуверенно замолчал. На него внезапно навалилась вялость, расслабляющая сонливость, происходящее словно совершалось за колышущейся пеленой. Исказилось даже чувство времени.
«Машина...»
Он зевнул. «Вы не помните?»
«Я помню, что она неисправна».
«Вас кто-нибудь должен отвезти. Так будет безопаснее».
«Отвезти меня куда?» — удивился Фред.
«В горы? По дорогам? Просекам, тропинам? Как кота на поводке, который мечтает попасть либо домой, либо на свободу? Ein Engel, der Gattin, so gleich, der führt mich zur Freiheit ins himmlische Reich». «Ангел. Супруга ведет меня на свободу в небесное царство». Из либретто, написанного Йосифом фон Сонлейтнером, по повести Жана Никола Були «Леонора» или «Супружеская любовь» копии Бетховена «Фиделио».
«Конечно», — сказал он, испытывая облегчение. «Рваться с поводка, стремясь к свободе. Что вы теперь думаете обо мне? Теперь, когда я выгорел. По крайней мере, на время. Возможно, навсегда.
Что вы очень хороший человек».
«Спасибо», — пробормотал Фред.
«Возьмите с собой пистолет».
«Что?»
«Когда поедете в горы Сан-Бернардино с ящиком коньяка, возьмите с собой пистолет».
«На случай, если ничего не получится».
«На любой случай», — сказал Хэнк. «При том количестве наркотиков, что, по их словам, вы принимаете, возьмите пистолет и держите при себе».
«Хорошо.
Когда вернетесь, позвоните. Дайте мне знать».
«Черт побери, у меня не будет костюма болтуньи».
«Все равно позвоните».
«Хорошо», — повторил Фред. «Очевидно, это уже не имеет значения. Очевидно, все кончено.
Когда будете получать деньги, увидите, что сумма другая. Причем отличие весьма существенно».
«Я получу вознаграждение за то, что со мной случилось?» — спросил Фред.
«Наоборот. Сотрудник полиции, добровольно ставший принимать наркотики и не сообщивший об этом, подвергается штрафу в $3000 и или 6-месячному тюремному заключению. Думаю, в вашем случае дело ограничится штрафом».
«Добровольно?»
— изумленно переспросил Фред. «Вам не приставляли к голове револьвер, не подсыпали ничего в суп,
Вы принимали разрушающие психику наркотики в здравом уме и твердой памяти.
У меня не было выхода.
Вы могли только делать вид, — отрезал Хэнк. Большинству агентов это удается. А судя по количеству, которое вы принимаете...
Вы говорите со мной как с преступником. Я не преступник.
Достав блокнот и ручку, Хэнк принялся подсчитывать.
«По какой ставке вам платят? Я могу рассчитать...»
«Нельзя заплатить штраф потом. Скажем, в рассрочку, помесячно, в течение 2 лет».
«Бросьте, Фред».
«Ладно.
Так сколько вам платят в час?»
Он не помнил.
«Ну хорошо, сколько у вас официальных рабочих часов?»
«Тем более».
Хэнк бросил блокнот на стол.
«Хотите сигарету?»
Он предложил свою пачку.
«Я с курением завязываю», — пробормотал Фред. «С курением, с наркотиками, совсем, включая арахис и...»
Мысли путались. Оба сидели молча, одинаковые, в костюмах-болтуньях.
«Я не раз говорил своим детям», — начал Хэнк.
«У меня 2 детей», — перебил Фред.
2 девочки. Не верю, у вас не должно быть детей.
Пожалуй.
Он попытался прикинуть, когда начнется ломка и сколько еще таблеток препарата С, припрятанных в разных местах, у него осталось, и сколько денег за них можно выручить.
«Хотите, я все-таки подсчитаю, сколько вы получите при расчете?» — спросил Хэнк.
«Да»,
— горячо воскликнул Фред.
«Пожалуйста».
Он подался вперед и напряженно застыл, барабани пальцами по столу, как Баррис.
«Сколько вы получаете в час?»
Снова спросил Хэнк и, не дожидаясь ответа, потянулся к телефону.
«Я позвоню в бухгалтерию».
Фред молчал, опустив голову и прикрыв глаза.
«Может быть, Донна мне поможет?»
«Донна, пожалуйста, помоги мне».
«По-моему, до гор вы не дотянете», — сказал Хэнк.
«Даже если кто-нибудь вас отвезет».
«Пожалуй».
«Куда вы хотите?»
«Посижу, подумаю».
«В федеральную клинику?»
«Нет».
Наступило молчание. «Интересно, что значит «не должно быть детей»?»
«Может, к Донни Хоторн?» — предложил Хэнк. «Насколько я смог понять из ваших донесений, вообще вы близки?»
«Да, близки».
Фред кивнул и тут же резко поднял голову.
«Как вы узнали?»
«Методом исключения. Известно, кем вы не являетесь. А круг подозреваемых в группе весьма ограничен. Прямо скажем, группа совсем маленькая. Планировалось выйти через них на кого-нибудь уровнем выше, тут ключевая фигура Баррис. Мы с вами немало часов провели за разговорами, и я давным-давно сообразил.
Вы Арктер?»
«Я... кто?»
— недоверчиво спросил Фред, вытаращив глаза на костюм по имени Хэнк.
«Боб Арктер? Нет, это невероятно. Сущая бессмыслица, не лезет ни в какие ворота, просто чудовищно».
«Впрочем, неважно», — продолжал Хэнк. «Какой телефон у Донны?»
«Она, наверное, на работе».
Его голос срывался.
«Парфюмерный магазин. Номер телефона...»
Он никак не мог справиться со своим голосом. «Какой же у нее номер? Чёрта с два, я не Боб Арктер, но тогда кто? Может быть, я...»
«Дайте мне рабочий телефон Донны Хоторн», — велел Хэнк в трубку. «Я соединю вас с ней». «Нет, пожалуй, позвоню ей сам и попрошу заехать за вами».
«Куда?»
«Мы вас отвезем. Сюда ей нельзя. Где вы обычно встречаетесь?»
«Отвезите меня к ней домой», — попросил Фред.
«Я знаю, как попасть в квартиру. Я скажу ей, что вы там и решили завязать. Просто скажу, что я знакомый, и вы попросили позвонить».
«Да-да, я понимаю», — сказал Фред.
«Спасибо, друг».
Хэнк кивнул и начал набирать номер. Цифры набирались чудовищно медленно.
целую вечность. Фред закрыл глаза, прислушиваясь к своему дыханию. Все, конец. Спекся, выгорел, накрылся. Накрылся медным тазом. Ему хотелось рассмеяться. «Отвезем вас», — начал Хэнк, потом отвернулся и заговорил в трубку. «Эй, Донна, это дружок Боба, сечешь? Он совсем расклеился, полный облом». «Нет, точно, без балды. Слушай, у него...» «Донна, поторопись и захвати с собой что-нибудь, мне плохо. Совсем плохо». Он подался вперед, хотел коснуться Хэнка, но не сумел, рука бессильно упала. «Я в долгу не останусь. Если что, положись на меня», — пообещал он Хэнку, когда тот закончил разговор. «Посидите, пока я вызову машину». «Гараж? Мне нужна машина и водитель в штатском». «Что там у вас сейчас есть?» Они прикрыли глаза и стали ждать. Два расплывчатых пятна. «Лучше бы вам в больницу», — обеспокоенно произнес Хэнк. «Я вижу, дела совсем плохи. Может, вас отравил Баррис? На самом деле мы интересовались Джимом Баррисом, а не вами. И аппаратуру установили ради него. Мы надеялись заманить его сюда и добились этого». Хэнк помолчал. «Вот почему я практически уверен, что все его записи и прочие доказательства — фальшивка. Но сам Баррис замешан в чем-то по-крупному. Завяз по уши, причем это связано с оружием». «А зачем тогда я?» — неожиданно громко спросил Фред. «Нам надо было спровоцировать Барриса».
«Вот ублюдки!»
«Мы сделали так, что Баррис стал подозревать вас, тайного агента полиции, готового арестовать его или выйти выше. Поэтому он...» Зазвонил телефон. «Машина сейчас приедет», — сказал Хэнк. «Подождите пока, Боб... Боб, Фред, как угодно. Не расстраивайтесь, мы все-таки взяли этого... Ну, как вы выразились в наш адрес? Вы же понимаете, что игра стоила свеч, правда? Заманить его в ловушку. Правда?»
«Правда».
Это был уже не голос, а механический скрежет. Два человека молча сидели в комнате. По дороге в новый путь Донна съехала шоссе на обочину. Отсюда с высоты были хорошо видны городские огни. У Арктера уже начались боли, и времени оставалось совсем мало. Ей хотелось побыть с ним еще. Нельзя было так долго откладывать. По его щекам струились слезы, приступы тошноты становились все чаще. «Посидим немного», — сказала она, ведя его за руку через заросшую песчаную пустошь среди мусора и пустых банок. «Я...
твоя трубочка. Ты ее взяла?» — с трудом проговорил он.
«Да»,
— ответила Донна.
«Надо отойти от шоссе достаточно далеко, чтобы не заметила полиция, или чтобы можно было успеть выкинуть трубку, если к ним подберутся. Коп, как всегда, остановит машину поодаль на шоссе с выключенными фарами и пойдет дальше пешком. Так что времени хватит». «На это хватит», — подумала она. «На то, что будете от лап закона. А вот у Боба Арктера времени больше нет, его время, по крайней мере, выраженное человеческими мерками, вышло. Теперь он вступил в иной род времени. Таким временем располагает крыса, чтобы бессмысленно бегать взад-вперед, ни о чем не думая, взад-вперед, взад-вперед. Он, по крайней мере, видит огни вокруг. Хотя ему, наверное, уже все равно. Вот подходящее местечко, со стороны незаметно». Донна достала трубку и завернутый в фольгу кусочек гашиша. Арктер сидел, зажав руками сведенный судорогой живот. Его рвало, штаны пропитались мочой. Удержаться он не мог, скорее всего, он ничего и не замечал, просто скорчился с искаженным лицом, дрожа от боли, и мучительно стонал, выл безумную песнь без слов. Донна вспомнила одного знакомого, который видел Бога. Тот тоже себя так вел. Стонал и плакал, разве что не гадил. Бог предстал перед ним в одном из кислотных глюков. Этот парень экспериментировал с растворимыми в воде витаминами.
принимал их в огромных дозах. По идее, ортомолекулярный состав должен был подстегивать и синхронизировать нервные возбуждения в мозгу, однако вместо того, чтобы лучше соображать, парень увидел Бога. Это явилось для него колоссальным сюрпризом. «Ты не знаешь случаем Тони Амстердама?» — спросила Донна. Боб Арктер лишь замычал. Донна затянулась из гашишной трубки, посмотрела на лежащие внизу огни, прислушалась. После того, как он увидел Бога, примерно год ему было очень хорошо, а потом стало очень плохо. Хуже, чем когда-либо. Потому что в один прекрасный день он понял, что ему суждено прожить всю оставшуюся жизнь и не увидеть ничего необычного. Только то, что видим все мы. Ему было бы гораздо легче, если бы он вовсе не видел Бога. Он мне сказал, что как-то раз буквально рассвирепел, ломал все подряд, разбил даже свою стереосистему. Он понял, что ему придется жить, и жить ничего вокруг себя не видя. Без цели. Просто кусок мяса. Жрущий, пьющий, храпящий и вкалывающий.
«Как мы все!» — выдавил Боб Арктер.
Слова давались с трудом, вызывая позыв рвоты. Так я ему и заявила. «Мы все в одной лодке, и остальные от этого не бесятся». А он ответил. «Ты не знаешь, что я видел. Ты не знаешь».
Арктер скрутил спазм, и он с трудом выдохнул. «Он не сказал, как это было».
«Искры. Фонтаны разноцветных искр, словно у тебя свихнулся телек. Искры на стене, искры в воздухе. Весь мир как живое существо, куда ни посмотри. И никаких случайностей. Все исходило осмысленно, будто стремясь к чему-то, к некой цели в будущем. А потом он увидел дверь. Примерно с неделю он видел дверь повсюду, у себя дома, на улице, в магазине. Она была всегда одинакового размера, очень узкая и такая... приятная». Тони так и сказал, приятная, обрисованная алыми и золотыми лучами, будто искры выстроились в ряд. И потом ни разу в жизни он ничего такого не видел, и именно это в конечном счете его и доконало.
«А по ту сторону что?»
— немного помолчав, спросил Арктер.
«Другой мир. Его было видно».
«И что, он так туда и не зашел?»
Потому и переломал все у себя в квартире. Ему и в голову не пришло войти. Он просто восхищался дверью. Потом было уже поздно. Через несколько дней дверь закрылась и исчезла навсегда. Снова и снова он принимал лошадиные дозы ЛСД, глотал бешеное количество растворимых витаминов, но больше никогда ее не видел. Так и не нашел нужную комбинацию.
«Что было по ту сторону?» — повторил Арктер.
«Там всегда стояла ночь».
«Ночь».
«Всегда одно и то же. Лунный свет и вода. Безмолвие и покой. Вода, черная как чернила, и берег. Песчаный берег острова. Он был уверен, что это Греция. Древняя Греция». Ему казалось, что дверь — это проем во времени, и перед ним прошлое. Потом, после всего, он вечно выходил из себя, когда ехал по шоссе, не мог вынести всего этого движения, шума и грохота, и всегда гадал, зачем ему показали другой мир. Тони в самом деле верил, что видел дверь, хотя в конечном счете она только свела его с ума и больше ничего. Слишком он переживал, что не смог удержать ее. Вот и свихнулся. Каждому, кого встречал, начинал жаловаться, что все потерял.
«Совсем как я»,
— проговорил Арктер. Еще на острове была женщина, но не совсем женщина, скорее статуя. Тони говорил, что это Афродита. В лунном свете бледная, холодная, сделанная из мрамора.
«Он должен был пройти в дверь, пока еще мог».
«Ничего он не мог. Это было лишь обещание того, что будет что-то хорошее. Что придет когда-нибудь. Когда-нибудь потом».
Донна запнулась. «После смерти».
«Он облажался», — Каждому дается один шанс».
Арктер закрыл глаза от боли, и на лице выступил пот.
«А что может знать выгоревший торчок?»
«Что знаем мы?»
«Я не могу говорить, прости».
Он отвернулся, съежился, зубы застучали. Она обняла его, крепко прижала к себе и стала укачивать, как младенца.
«Ты очень хороший, просто тебе не повезло. Однако жизнь продолжается, я очень люблю тебя, я хочу, чтобы...»
Она замолчала, продолжая обнимать его во тьме. Во тьме, которая продолжала, несмотря на все ее усилия, пожирать его изнутри.
«Ты такой хороший и добрый, и все это несправедливо. Но так уж получилось. Ты просто подожди, когда-нибудь, хотя, может быть, и очень нескоро, ты будешь видеть так, как раньше, все вернется».
«Обязательно вернется. Наступит день», — подумала она, — «когда все, что было несправедливо отнято у людей, будет им возвращено. Через 1000 лет или еще позже. Но этот день придет, и по всем счетам будет уплачено. Может, и тебе, как Тони Амстердаму, уже являлся Бог. Явился и исчез на время. Может, в твоем выжженном мозгу, с его закороченными и обугленными цепями, которые продолжают распадаться даже сейчас, когда я обнимаю тебя, уже успела сверкнуть, переливая всеми цветами радуги, та волшебная искра, которая проведет тебя через страшные годы, что ждут впереди. Какое-нибудь слово не до конца понятое, что-нибудь увиденное мельком, неосознанно. Крошечный осколок звезды, таящийся среди отбросов этого мира, поможет тебе продержаться и увидеть тот день, который настанет.
О, так не скоро.
Трудно даже представить себе, когда. Остается лишь ждать и надеяться. Но однажды, если повезет и это повторится, он узнает, он вспомнит нужное полушарие, сможет сравнить и распознать образы, хотя бы на подсознательном уровне, самым доступном. И тогда этот ужасный, мучительный и, казалось бы, бессмысленный путь закончится. В глаза ударил свет. Перед ней стоял полицейский с фонариком и дубинкой.
«Встаньте, пожалуйста. Ваши документы. Вы сперва, мисс».
Она отпустила Арктера, и тот медленно повалился на землю, даже не заметив появления патрульного, который бесшумно подкрался по склону холма. Достав из сумочки бумажник, Донна жестом предложила отойти подальше. Полицейский несколько минут рассматривал документы при свете фонарика.
«Значит, вы тайный агент федеральной полиции?»
Он направил луч ей в лицо.
«Тихо», — приказала Донна. «Убирайтесь отсюда».
«Простите».
Полицейский отдал бумажник и исчез в темноте так же бесшумно, как и появился. Донна вернулась к Бобу Арктеру. Тот ничего и не заметил. Он теперь вообще ничего не замечал, пожалуй, даже ее, не говоря уже обо всем остальном. Снизу послышался шум отъехавшей патрульной машины. Наступила тишина. Лишь в сухом кустарнике шелестела ящерица, да какие-то жучки колыхали сухую траву. Далеко внизу светилось огнями шоссе номер 91, но звуки не долетали.
«Боб»,
— прошептала Донна,
— «ты меня слышишь?»
Тишина. «Все цепи замкнуты», — подумала она. «Все расплавилось и сгорело. И никому не удастся починить, как ни старайся». «Они будут стараться».
«Идем», —
сказала Донна, потянув его за руку.
«Нам пора».
«Я не могу любить», — произнес Боб Арктер. «Моей штучки больше нет».
«Нас ждут»,
— твердо повторила она.
«Но что же делать? Меня примут без штучки?»
«Обязательно примут».
Поистине нужна великая мудрость, чтобы решать, когда поступать несправедливо. Как вообще справедливость может пасть жертвой целесообразности? Как?
На этом мире лежит проклятие, и вот самое лучшее тому доказательство.
Видимо, где-то на самом глубоком уровне главный механизм всего, первооснова всех вещей,
распался на части, раз мудрость и целесообразность требуют от нас совершения такого количества грязных дел. Должно быть, все это началось тысячелетия назад, а теперь зло проникло повсюду, пропитало все вокруг, и нас тоже. Мы не можем шевельнуться, не можем открыть рта, чтобы не свершить зла. Мне наплевать, как все это началось, когда и почему, я лишь надеюсь, что оно когда-нибудь закончится. Как с Тони Амстердамом. Однажды потоки многоцветных искр вернутся, и на сей раз их увидят все, и вновь возникнет узкая дверь, за которой мир и покой. Статуя, море и лунный свет. И ничто и никогда больше не нарушит этого волшебного покоя. Так все было много-много лет назад. До проклятия в золотом веке, когда мудрость и справедливость означали одно и то же и составляли единое целое, которое потом разбилось вдребезги на безобразные осколки, которые, как ни старайся, вместе не собрать. Где-то внизу, среди россыпи городских огней, взревела полицейская сирена. Патрульная машина ведет преследование. Рев хищника, обуреваемого жаждой убийства, знающего, что жертва выдохлась. Донна поежилась. Ночной воздух заметно остыл. «Пора идти». «Да, это не золотой век», — подумала она. «Тогда не было таких звуков в темноте. Может быть, и я издаю такой же звериный вой, когда догоняю свою добычу». «Догоняю и вонзаю в нее когти». Мужчина рядом с ней зашевелился и застонал. Она помогла ему встать на ноги и осторожно, шаг за шагом, повела к автомобилю. Сирена внезапно смолкла. «Дичь схвачена, работа выполнена». «Моя тоже», — подумала Донна, прижимая к себе Боба Арктера. На полу перед двумя служащими нового пути скрючилось вонючее, запачканное собственными испражнениями, трясущееся существо. Оно обвило себя руками, словно пытаясь защититься от холода.
«Что это?» — спросил один из служащих.
«Человек», — ответила Донна.
«Препарат С?»
Она молча кивнула и, склонившись над Робертом Арктером, мысленно сказала: «Прощай». Когда Донна выходила, ее накрывали армейским одеялом. Выехав на ближайшее шоссе, она влилась в сплошной поток машин. Среди валявшихся на полу кассет нашла свою самую любимую — гобелен Кэрол Кинг. Втолкнула ее в магнитофон и достала из-под приборной доски, держащейся там на магнитах, Рюгер. Потом села на хвост грузовику с Кока-Колой и под проникновенный голос Кэрол Кинг выпустила по бутылкам всю обойму. Кэрол Кинг нежно пела о людях, заплывающих жиром и превращающихся в жаб. Ветровое стекло было в стеклянных крошках и потеках Кока-Колы. Донне стало легче. «Справедливость, честность, преданность. Как нужны они этому миру», — подумала Донна, врубила пятую передачу и, призвав на помощь небесные силы, на всем ходу ударила своего извечного врага, грузовик с Кока-Колой. Тот продолжал ехать, как ни в чем не бывало. Маленькая машина Донны завертелась, что-то заскрежетало, и она оказалась на обочине, развернувшись в обратном направлении. Из-под капота валил пар, фары погасли, из проезжавших машин высовывались удивленные лица. «Иди, иди сюда, ублюдок», — прошипела Донна, но грузовик уже уехал далеко вперед, разве что слегка поцарапанный. Что ж, рано или поздно она должна была начать свою маленькую персональную войну. Нанести удар по символу всего того, что давило на нее извне. «Теперь мне повысят страховые взносы», — покачала головой Донна, выбираясь из разбитой машины. «В этом мире за право поединка со злом приходится платить звонкой монетой». Рядом притормозил «Мустанг» последней модели. Из окошка высунулся водитель.
«Подбросить, мисс?»
Донна не ответила. Она молча шагала вдоль шоссе. Крохотная фигурка, идущая навстречу бесконечной череде огней.